И сегодня я хотел бы проповедовать, проповедь будет называться, если там нужно всем операторам или кому-то, как тихо напомните, вышел на конференцию, он говорит, сейчас прочитаю местописание, а то, говорит, некоторые спросили, что опять читать Библию не будешь? Нет, буду, вот для тех, кто... Ну, конечно, отношение любви, то есть, или отношение исполненной любви, отношение любви, наверное. И хочу я поговорить, друзья, о, ну, может быть, на первый взгляд, известной теме молитвы, но, опять же, я увидел такую интересную вещь, как Павел вчера говорил, что, говорит, вот прочитаю Библию один раз, и все будет понятно. То есть, я думаю, что Павел вот проходил ту же вещь, которую я скажу, 100% он в этом. Он, скорее всего, читая Новый Завет, хотел создать какое-то учение из этого Нового Завета, чтобы было все понятно. Я думаю, вот как-то надо сформулировать, чтобы ясно. А молитве вот так молиться надо, поститься надо вот так, ну, изучать Библию надо вот так. То есть, ну, и сколько я не читал, я понял, что это бесполезное дело. Библия не написана была как учебник. Библия, ну, на мой взгляд, написана была больше как вдохновляющая вещь, как вещь, которая дает такие основополагающие направления, выставляя такие маяки на нашем пути. То есть в остальных вещах, ну, мы где-то должны двигаться, то есть по вере, по большей части, держась за Христа Иисуса. И вот сегодня я хотел бы поговорить о молитве. То есть, почему я этот аспект хочу поднять? Потому что очень часто, ну, молитва, и в принципе молитва, наверное, прошение, когда мы обращаемся к Богу, просим, потому что когда я задаю вопрос, что такое молитва, ну, сейчас мы-то научены, там кто-то в библейской школе отучился, молитва – это общение с Богом. То есть, ну, вообще, допустим, когда, если вы встретитесь с любым человеком, и, или будете говорить, ну, говорит, я молился сегодня, то есть, как правило, молился, ну, наверняка он что-то просил у Бога, то есть, допустим, вот возьмите любого человека, который, ну, не ходит в церковь, ну, постоянно не ходит в церковь, он приходит в православную церковь, ну, зачем люди приходят в православную церковь, или, ну, которые не ходят, ну, очевидно, чего-то приключилось дома, да, ну, или просто он вот ходит там на Пасху, на Рождество, уважая Господа, ну, хочет что-то, ну, как бы, как-то отметиться, ну, вот что, Господи, я здесь, в общем-то, я никуда не уходил, ну, вот там, ну, и, конечно, за здоровье детишек попросить, мне-то ничего не надо, как обычно люди взрослые говорят, вот, ребятишкам дай, и обычно, что вот вопрос, и вот, опять же, почему я говорить хотел сегодня о молитве, то есть, потому что я обнаружил, что некоторые молитвы за свою жизнь, ну, я сразу это понял, почему-то не отвечены, то есть, вот не отвечаются, я помню к маме, у меня мама верующая была, ну, как бы, почти сколько я ее помню, то есть, ну, я потом разговаривал, то есть, выяснилось, что где-то я в 4-5 классе учился, когда она пришла в церковь, то есть, ну, для меня это как будто вот она всегда была верующая, то есть, и я стал верующим, и тоже мы как-то затронули вот тему молитвы, и даже не молитвы, а вопросов, то есть, у меня было также множество вопросов, ну, любой читающий Библию, наверное, сталкивается с какими-то вопросами, сталкивается с какими-то непонятными вещами, и вот я задавал эти вопросы Господу, и как бы, и потом с матерью разговорились, она говорит, Сергей, говорит, ну вот смотри, я, говорит, давно уже верующая, и, говорит, я поняла, что какие-то вот молитвы, вопросы, Бог отвечает вот прямо вот сейчас, вот, вот ты помолился, на завтра ответил, или помолился, через час ты уже получил ответ, как откровение, мы, конечно, о вопросах, но я увидел, что это касается и молитвы также. Есть молитвы, которые мы получим через какое-то время. Она говорит, я не знаю, почему это так работает. Но есть, говорит, молитвы, вот я молюсь уже давно, и я не вижу ответа вообще. И говорит, возможно, что мы никогда этого ответа не получим. И в вечности будет известно, почему мы не получили ответ на эту молитву. И знаете, для меня как-то вот стало проще жить. Как Борисович говорит, нам бы не ответ на молитву, но хотя бы понять, почему это происходит, не происходит или происходит. И вот, конечно же, как раз вот эти вот трудности, наверное, возникают в тот момент, когда мы не получаем молитву, ну, ответы на молитву. И мы говорим, мы молимся об этом. И я начал задавать себе вопрос, а должны ли мы получать ответы на все молитвы? Вот просто подумайте, как вы думаете, на каждую ли молитву мы должны получать ответы? Мнения разделились, да? Но нам бы хотелось. Не-не-не, сейчас не о наших желаниях, но, а мы сейчас говорим о том, что как должно быть по логике, да, вот на основании Библии, на основании это. На все ли молитвы, которыми мы молимся, должен быть ответ? На все. На все, не на все. Хорошо. Если кто-то ответил на все, А есть же эгоистические молитвы. Ну, вот, допустим, пример такой, да? Две христианские футбольные команды играют друг с другом. И перед матчем молятся: «Господи, порази нечестивых», там, или там, ну как они там молят, я не знаю даже, как молят. Но просто вот я говорю, да, на какую сторону Бог должен стать? Так, чья вера сильнее, или кто святее, или как? Ну правда, вот две христианские команды играют. То есть я уже не говорю о войне, не дай Бог, то есть как бы война или какие-то другие вещи. То есть, или, допустим, мы молимся, пусть вот эта девушка, она обязательно выйдет замуж за меня. Или, ну, как бы, или женится, вот этот юноша женится только на мне, только вот такой вот ответ я принимаю. То есть, ну, как-то нелогично, согласитесь, да? То есть, и я подумал, хорошо, ну, а тогда, если не на все, то на какие молитвы должен Бог отвечать? Ну, что вообще является вот критерием, да, того, что эта молитва будет отвечена или должна быть отвечена. Ведь вы, наверное, все сталкивались, что люди разочаровываются, когда не получают ответов, и они молились, они верили, ну, я не знаю, как им казалось, или на самом деле верили. То есть, но тем не менее, что-то не произошло. Я помню, столкнулся с этим первый год, я был пастором, и одна женщина пришла в церковь. В баптистах-то там как, если человек пришел, ну, фактически 99,9%, что он оттуда уже никогда не уходит. То есть, ну, как бы, ну, тут я не знаю, почему так, но вот как-то там редко приходит, но метко. То есть, если пришел, то есть, ну, ты уже не уходишь оттуда никуда. То есть, ну, а тут раз одна женщина ушла, и это была Надежда Борисовна подруга, я говорю: «Надежда Борисовна, ну, вы на одной работе спросите, ну, может быть, человеку, ну, что-то, какая-то беда там случилась или что». И она говорит: «Да нет, ну, я, говорит, с ней же разговаривала», говорит, она поговорила, говорит, я молилась, говорит, 2 недели за что-то там, и Бог не ответил, говорит, зачем мне такой Бог нужен, который не отвечает? Я подумал, думаю, ну, наверное, действительно, зачем такой Бог нужен, ну, как бы, который не отвечает, да? Но опять же, Бог у нас для того, чтобы только получать ответы на молитвы или для чего? И мы сталкиваемся сплошь и рядом. Недавно, на прошлой неделе, позвонил пастор один. У них в церкви человек, ну, умер. И он говорит: вот приехали родственники. То есть, как бы, один верующий, другой неверующий. И он лежал в больнице, в коме 2 дня или 1 день. То есть, ну, как бы, ну, упал человек. То есть. И вот они, говорит, пришли, говорит, и задают мне вопросы. То есть, почему Бог не вмешался? Мы же молились, вы же вот как бы и церковью молились, и звонили, они нам звонили, чтобы мы молились. Я думаю, что по другим церквям звонили. Но он все равно умер, он христианин. То есть что мне отвечать вот в этой ситуации? Я боюсь, что они разочаруются, я боюсь, что они уйдут. Я говорю: ну, ты знаешь ответы на эти вопросы? Ну, он говорит: я-то знаю. Я говорю: ну, так отвечай, если ты знаешь. Зачем ты мне-то задаешь этот вопрос? На самом деле, я столкнулся с этим. Наверное, смерть – это самое сложное, да, вот с чем мы сталкиваемся, ну, для нашего понимания. И вот когда Тимофей, вы знаете, да, пастор Тимофей, вот Новосибирская церковь, которую, ну, как бы, он был пастором 5 лет, начал эту церковь. И потом они поехали в Читу за машиной, и гнали машину, и разбились лоб в лоб, там странная авария, там, ну, потом мы как бы думали над этим, и вот он погибает. И понятно, я в Нижнем Новгороде тогда был, я лечу в Ачинск, он сам с Ачинска, я понимаю, что мне надо будет стать перед церковью в Ачинске и потом перед церковью в Новосибирске, потом мне надо будет предстать, или в первую очередь предстать перед его женой, перед его родителями. То есть у всех будет один и тот же вопрос: почему это приключилось? Ладно, понятно, мы можем обосновать, вот он не знал Господа, не под защитой Божьей, не под колпаком был, то есть, ну, как бы, да. Но этот человек, на самом деле, он был, ну, благочестивым человеком, человеком веры. Сказать, что он ничего не сделал, за 5 лет он, ну, как бы, он начал реп-центр в Иркутске, это, он до сих пор существует, это хороший центр. То есть он начал в Тольятти работу. То есть, и он начал в Новосибирске, он был пастором, поднял церковь где-то до 130, до 140 человек. Вот за 5 лет это хороший результат, в принципе. И почему это приключилось? И я на самом деле, когда я летел, я вот из дома выезжал, ехал по дороге, приехал в Москву, встретились с Мацулой, то есть, и Борисович, он молодец, реагировал, он говорит: давай я поеду с тобой, то есть я хочу, ну, как бы, как-то ободрить. И вот мы ехали, и Борисович уснул в этом, и я в самолете летел, и я просто сказал: Бог, мне надо встать и что-то сказать, у меня нету ответа, скажи мне что-то. И Бог начал говорить со мной. интересно, то есть, ну, если я говорю Бог, если кто-то первый раз, имеется в виду, что Бог дает какие-то мысли. Это не так, что он на ухо: Сергей, слушай, внимательно записывай. То есть, но нет, очень часто мы так и думаем. То есть, и Бог начал говорить, потому что я как бы, у меня не было никакого ответа. И он сказал: проблема, ваша проблема, то есть, или проблема всех людей в том, что мы смерть считаем абсолютным злом. Она не является таковым. То есть каждый человек, он умрет. То есть, и поэтому я в нашей церкви очень часто говорю: скажи соседу, что ты обязательно умрешь. То есть, ну, однажды ты обязательно умрешь. Я не говорю сейчас, говорит, сейчас не надо говорить все. То есть, будешь жить вечно во имя Иисуса. То есть, но если мы говорим о вечной жизни, я имею в виду о земной. То есть, он говорит, во-первых, его нельзя смерть воспринимать как абсолютное зло. То есть, мне уже отпустил. А во-вторых, говорит, жизнь человеческая, она не зависит от количества прожитых лет. То есть, она зависит от содержания. Точно так же, и он мне дал параллель с книгой. Есть книги, ну, такие небольшие, но такие классные, толковые книги. А есть вот такая книга, ты читаешь, вообще понять не можешь, зачем человек потратил столько времени, написав такую книгу. То есть, ну, кому-то, говорят, нравится. Ну, кому? Ну, кому-то нравится, да? То есть, зачем он потратил? То есть, опять же, то есть, Олег Тихонов, тут, помните, проповедовал, он, кажется, он. И он затронул такую, говорит, в Библии, говорит, есть Мафусал такой. Читали? Нет, да? Мафусал жил 900 чем-то лет, то есть, и умер. Вот он. То есть, и написано, что Енох ходил перед Богом 350 лет, то есть, в 3 раза меньше, да? И не стало его, потому что Бог забрал его. Вот вопрос. Какую бы вы хотели жить, прожить? Мафусала или вот этого Еноха? Скажи, хороший вопрос, хороший. Вот. Если бы 900 там с чем-то, то есть, и как Мафусалу уйти, вот такую жизнь, да? Не, ну я бы, наверное, я бы точно сказал, ну 350 это тоже хорошо, согласитесь, да? То есть, видите, то есть мы иногда воспринимаем, ну, какие-то ответы, или когда что-то происходит, мы не можем это воспринять, как, допустим, кто-то умер, что-то, как, обычно, когда что-то тяжелое происходит, и люди, как сказать, притыкаются или, ну, как бы соблазняются. И вот, задавая вот эти все вопросы, мы должны взять за начало самую отправную точку. Для чего вообще, как бы, молитва? Иначе, если мы будем считать, что молитва вот для этого, а она совершенно для другого, мы будем разочарованы. Согласитесь, самые большие разочарования происходят, когда мы что-то ожидаем, а это не сбывается, допустим. Да? Допустим, и даже не вопрос в том, правильно мы ожидаем, правильно. То есть мы взяли неправильную отправную точку. Допустим, люди всегда считали, что Земля плоская. Ну, там, длительное время. Как Павел говорит, я до сих пор считаю, что плоская Земля. Но это его убеждение, это уже другая история. То есть, ну, как бы. Но потом какие-то чудики, они догадались, высчитали, что она круглая, она крутится и так далее. И вот Колумб тогда подумал, у него тоже ошибочно, конечно, взгляд был, он подумал, ну вот мы в Индию там идем очень долго-долго через все эти материки, а что если мы на кораблях жиганем в обратку, то есть мы как раз туда в Индию попадем. Но он не представлял размеров земли, то есть, но предположил, что это возможно. И интересно, то есть, если кто-то читал книгу или слышал вообще вот об этом плавании, на самом деле там и бунты назревали, и много, почему? Потому что люди плыли в неизвестное. Единственное, почему вот это, ну, как бы она закончилась, потому что Колумб был убежден вот в этой, ну, как бы теории, что Земля все-таки круглая. То есть он верил, что он приплывет в Индию. Почему там вот этих вот местных аборигенов назвали индейцами? Ну, потому что, ну, они думали, что они правда в Индию прибыли. Но на самом деле это была не Индия. Конечно, какие-то выводы. Неправильные ожидания, они, ну, как бы дают неправильный результат. И это в браке, знаешь, когда двое женятся, молодых людей. Мне понравилось, как у нас Петр женился, то есть, ну, как бы, Брюшков, то есть, у нас оператор, то есть, он на девочке женился с Читы, то есть, и они где-то там законнектились, непонятно, ну, и разъехались по домам, ну, понравились, и вот они начали общаться через скайп, ну, что ты через скайп можешь узнать? Как бы ты даже не знаешь, как он пахнет, да, ну, как бы, как одна сестра. Да как можно замуж выходить? Ну, даже не знаешь, как она пахнет. Он говорит, нормально она пахнет. То есть, и они общались через скайп. Вы знаете, что они сделали? Они взяли книжку Роберта Эка, там, ну, сколько я не помню вопросов, и он предложил ей, давай, говорит, она купила там, он здесь, давай будем разбирать по этой книжке. И они начали говорить об ожиданиях, что она ожидает вообще от брака, или как она видит брак, как он видит брак. Потому что очень часто, допустим, девушки выходят замуж, и они думают, он такой принц, он, знаешь, он на коне будет приезжать утром с букетом цветов. А он утром вообще не приезжает на коне, без букетов цветов приезжает, ходит в трусах по квартире, там, я не знаю, пукает в присутствии ее. Ну, и как бы, и она вообще разочарована, думает, жуть какая, я вообще от брака ожидал совершенно другое. Но он в обратку тоже что-то ожидал, что она там будет готовить, то есть она готовить не умеет. То есть и он сам готовит, бедолага, то есть и он думает, почему же я так вот, ну попал-то сильно. Почему? Потому что наши ожидания, они не совпадают с действительностью, и мы разочаровываемся. Это же касается, ну, абсолютно всего. Это касается машины, ну, допустим, когда мы покупаем какую-то машину, знаешь, вот, кто ездит на разных машинах, перепродает их, то есть тем пофигу, они ездят, да ездят, допустим. А допустим, у человека, если была одна машина, он ездил какой-нибудь джипар, а потом пересел на какую-то маленькую, ну, что-то она слабенькая, слабенькая, так она и в 3 раза дешевле стоит. То есть, ну, ты должен понимать, что по цене и мощности у нее и все остальное, то есть, ты не можешь ее сравнивать, это вообще совершенно другая машина. Если ты на нее сел, то есть стиль езды другой. То есть у меня была мелкая машина, и она не так едет. И потом я сел на джип, и джип едет, он вообще по-другому едет. То есть люди так расступаются. Андрей Чесницкий купил этот броневик-то, как эта машина называется? Там Хаммер, да. Он говорит, вообще классно ездить, вообще никого не видишь вокруг. То есть, ну, я говорю, ну ты даешь. Ты. И интересно, что она вообще поворачивает не так вот, а вот так поворачивает. А ты видели, как КамАЗы ездят, нет? То есть... Они вообще, мне кажется, все сметают, там от них все наоборот сторонятся. Почему? Потому что это разные машины, и ожидания точно так же, разные ожидания. То есть кто-то жену с мамой сравнивает, знаешь, мама всегда ему оладушки утром делала, завтрак, а жена не делает, ну нельзя, это жена и мама, это разные существа абсолютно, они женщины, это единственное, что остальное все разное, поймите, то есть, ну как бы, поэтому их нельзя сравнивать. Я недавно купил себе электронную книгу, не смейтесь надо мной, то есть старая такая, знаете, электронные чернила, там все такое, ну, это у меня мои тараканы, то есть убеждение, что там зрение не портится, а сейчас все на айпадах, на всяких таблетах, ну, в нашем братстве нету таблетов, то есть на айпадах, да, то есть это летает все очень быстро, а там отклик где-то 1 секунду составляет, и вот, тут, дай посмотреть, он тормозит, она не работает, говорю, так, она, у ней отклик 1 секунду, то есть ты не можешь, это книга. А что, она черно-белая, что ли? Я говорю, а ты вот книги читаешь все с картинками, цветные обычно, да? То есть, ну вот как бы, это, если ты такие книги читаешь, что-то неправильно с тобой в этом возрасте. Это, книга черно-белая, максимум какой-нибудь там рисуночек есть или граффити там какие-то на корочке. Все остальное черно-белое. В чем проблема-то? Причем тут цветная книга-то? Ну, как бы, они говорят, ну, в iPad лучше. Ну, конечно, это же не журнал купил иллюстрированный. Это книга, это как это, букридер, то есть это, ну, как бы для чтения книг. То есть от нее не надо ничего ожидать. То есть, и это касается молитвы, поймите. То есть когда наши ожидания... правильно, тогда и мы получаем ожидаемо, тогда мы довольны. А если, допустим, мы ожидаем чего-то неправильно, то это же никогда происходить не будет, да? То есть, ну, как бы, и тогда будет разочарование. Но если мы говорим о молитве, молиться надо. То есть, очевидно, что в первой церкви молитва занимала какое-то высокое место. То есть, допустим, если мы говорим Деяния, 2 главу, 42 стих, я сейчас немножко почитаю вам Библию, вы не против, да? То есть там написано так, и они постоянно, скажите слово постоянно, и написано, что пребывали в 4 вещах, то есть и первое, с чего они начинаются, в учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба и в молитвах. То есть 4 вещи, которые они делали постоянно. Там есть много еще каких-то других вещей. То есть дальше мы видим Деяния, 3 глава, 1 стих. Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9. То есть мы видим, что было определено какое-то время для молитвы, когда люди приходили просто на молитву. Не так вот на собрание, конференция или воскресное собрание, а был час, когда все шли в храм и там молились. Когда построите храм, я думаю, что нужно сделать такой час. Может быть, комнату, когда люди... Я в Израиле, когда был возле стены плача, там постоянно молятся, днем, ночью молятся. Я подумал, вот когда есть свое помещение, почему не сделать какой-то угол, То есть, куда люди могут прийти даже ночью? Вот он не спится, он чувствует побуждение. Он пришел в церковь, поставьте там крест, поставьте там алтарь. Пусть человек молится. Он не может дома молиться, у него соседи ночью, не надо в церковь, вопияй сколько хочешь. То есть, никто тебе плохого, только скажет, какой благословенный человек, хоть кто-то молится в церкви. Да, пожалуйста. То есть, дальше мы видим, когда Павел путешествует по странам, то есть, ну, как бы насаждая церковь. В день же субботний, то есть это Деяние 16:13 написано, мы вышли за город к реке, где, как мы думали, было место для молитвы. Обратите внимание, то есть они предполагали, что где-то люди должны собираться для молитвы, даже не для проповеди, не для каких-то мест. То есть, если вы посмотрите, первые церкви довольно интересно двигали. Случилось, что и дальше, допустим, Деяние 16:16 в этой же главе написано. Случилось, когда мы шли к месту молитвы, то есть мы видим, что были такие места, было время для молитвы, где люди собирались для молитвы. То есть дальше, если вы посмотрите, 1 Тимофея, 2 глава, 1-3 стих. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы. То есть, другими словами, прежде чем что-то вы собираетесь делать, он говорит, начинайте с молитвы. То есть, прежде чем что-то начинать. И написано, прошение, ходатайство, благодарение за всех людей, за царей, за всех начальствующих, чтобы проводить вам жизнь тихую и безмятежную, во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу. И дальше вы знаете, чем заканчивается. Потому что он не хочет, чтобы кто-то погиб, но чтобы все достигли покаяния. То есть цель молитв все-таки это покаяние людей, спасение людей, чтобы никто, ни один человек не был потерян. Допустим, Ефесянам 6:18, он говорит, «Всякой молитвой и прошением молитесь, как часто, во всякое время, написано, духом. И старайтесь обо всем этом со всяким постоянством в молении о всех святых». То есть он говорит, это должно быть не просто, как желательно, это должно быть постоянно, это должно повторяться. То есть что мы видим? Мы видим, что он подчеркивает, молитва должна быть, прошение, ходатайство, всевозможные формы молитвы, все это должно быть. Но как бы, ну что такое молитва? Чем она должна быть? То есть когда, знаете, вот я обнаружил такую интересную вещь, что проповедники... Когда проповедуют, там, или я, допустим, на конференции, проповедник какую-то же цель преследует. То есть он хочет побудить тебя, чтобы ты что-то начал делать. Он говорит, братья, ну, допустим, кто молится там, ну, как бы не молится час, да, к примеру. Он проповедует, что не могли ли вы бодрствовать час. Он говорит, начните молиться час. И некоторые люди принимают этот вызов и начинают молиться этот час. Поймите, то есть, но... Вопрос в том, почему они начали молиться этот час. То есть, если просто это призыв проповедника, это не стало каким-то внутренним откровением, не стало его частью. Поверьте, он помолится этот час, ну, к примеру, там месяц, при большей крепости, там 2 месяца, в идеале неделю молятся, то есть, ну, как бы, и после этого он закончит. Почему? Потому что молитва ради молитвы – это неправильный подход к жизни, потому что молитва не может быть самоцелью, то есть, молитва – это немножко другое, то есть, любой пример возьмите, то есть, машина, она же, ну, как бы, помните, еще Остап Бендер говорил, что машина – это не роскошь, а средство передвижения, то есть, ну, в то время, конечно, возможно, что машина наша была роскошь, но на самом деле машина не может быть самоцелью, но, друзья, я знаю, что для некоторых людей машина является самоцелью, то есть, еще в советские времена, то есть, у меня был один друг, тогда не было иномарок, тогда были вот «Волга», это было пик. Ну, где-то были уже иномарки, но у нас в городе не было точно. То есть, и он ездил на «Волге», то есть 24-10 газ такая была, знаете, машина. И я говорю, ну, он, наверное, богатый человек. Он говорит, не поверишь, ничего дома нету. Я говорю, да как он на «Волге»-то едет? Он говорит, а вот он купил «Запорожец», а потом «Москвич» купил. Купил одну «Жигуленка», второго «Жигуленка». И вот у него мечта была купить «Волгу». И вот сейчас он ездит на «Волге». Я подумал, вот это смысл жизни, купить «Волгу», да? То есть, ну, как бы, ну, стало самоцелью. То есть, или это касается телефона, или одежды. То есть, для некоторых одежда, она самоцель. То есть, знаешь, как в каком-то там, не анекдот, это «Уральские пельмени», если не ошибаюсь, смотрел. Он говорит, так вот же у тебя платье, ты же вчера его купил. Она говорит, я это платье купил не чтобы носить, а чтобы купить. То есть, ну, как бы, я понимаю, что иногда это вот так работает, но, как бы, ну, в большинстве случаев это не может быть. Телефон не может быть самоцелью. Ну, я знаю, что для некоторых телефон, там, iPhone или какой-то модель телефона, она становится самоцелью. Что вот она вышла модель. Ну, представляете, то есть, ну, вы, наверное, по новостям видели, что там есть один чудак, который... Ну, занимает очередь за месяц или полтора перед открытием, выпуском айфона, он ставит палатку, обозначивается, я первый здесь, я куплю первый айфон, я буду самый первый покупатель айфон. Вот это смысл жизни, да, чувствуешь, да, прямо вот, вот это стремление, то, что придумали насаждение церкви, тут айфон купить первый. То есть, ну, заметьте, через год выйдет новый айфон, то есть, если ты не поставишь эту палатку снова, то есть, то кто-то опередит тебя. Не на пятом, не на четвертом, не на пятом, не на шестом, но на девятом тебя опередят. То есть, ну, как бы, или на 9S на какой-нибудь. То есть, там заболеешь или отстанешь от пути. Поймите, то есть, получается, что для некоторых людей что-то является самоцелью. Телефон, чтобы звонить, машина, чтобы ездить. Но нельзя из этого Бога делать. Молитва тоже не является самоцелью. Молитва для других вещей. Иначе, если это будет самоцель, мы будем расстроены. Мне нравится одно местописание, ну не то, что нравится, оно как бы проясняет все. Это Евреям 11 глава. И здесь вы знаете, да, что 11 глава – это вообще глава веры. То есть там пишется о китах веры, которые верили, получали какие-то прорывы и так далее. Здесь вот про Раав, Самсона, Самуила. То есть, и вот здесь вот пишется 33 стих. Говорится, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львам, угашали силу огня, избегали острия меча, укрепляясь от немощи, были крепки на войне прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими. Ну, как бы все пока идет замечательно, а дальше, и как будто вот, ну, вот как будто одна строчка, даже не с заглавной буквы, не с новой строки. Иные же замучены были, не приняв освобождения, чтобы получить лучшее воскресение, другие испытали поругание, побои, также узы, темницы. А это все глава веры, ребят, то есть это свидетельствованные вере. То есть, ребят, что такое свидетельственные вере? Это Бог засвидетельствовал, что эти люди верили, это были верующие люди, это не просто были, ну вот, непонятные какие-то написано. Другие испытали, были побиваемы камнями, перепиливаниями, подвергались пытке, умирали от меча, скитались в милотях козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням, горам, по пещерам и ущельям. И все эти свидетельственные веры не получили обещанного. Интересно, да? Тут люди получили, а тут не получили. Ну ладно, если бы сказали, все, а вот эти слабоверные не получили. А здесь написано, здесь все эти свидетельственные вере, то есть не получили обещанного. И дальше написано, потому что Бог присмотрел о нас нечто лучшее, чтобы они не без нас достигли совершенства. То есть другими словами, они не получили только по одной причине, что что-то лучшее для них приготовлено. То есть интересно, что почему я сегодня проповедь назвал, что отношение любви. То есть другими словами, если что-то мы не получаем, это не говорит о том, что Бог нас не любит. Дальше. Молитва, друзья, это не волшебство и не палочка-выручалочка. Молитва это средство, посредством которого мы, ну как сказать, выстраиваем отношения. И я понимаю, что, допустим, взять меня и Павла, взять Михаила, Юрия взять. То есть и у нас у всех будут разные отношения с Богом. Почему? Да потому что мы разные. Допустим, у вас же вот тоже есть друзья, согласитесь. И вот у вас со всеми разные отношения, абсолютно разные. И, допустим, у вас есть какой-то общий друг, допустим, у нас с Михаилом есть общий друг, да? То есть, или у нас с Павлом есть общий друг. Но это же не говорит о том, что у нас абсолютно одинаковые отношения с этим другом. То есть, у него будут одни отношения с ним, у меня будут совершенно другие отношения. Почему? Потому что мы личности. И другими словами, что, как сказать, мы можем делиться только принципами. И когда мы говорим о молитве и прошении, ну, от каких мы вот вообще отношений отталкиваемся? Если мы говорим, что Бог – это личность. Ну, допустим, если вот, ну, я ставлю себя на место Бога, ну, не дай Бог, конечно, на место Бога встать. То есть, но имеется в виду, если мы личности, да, у меня по каким критериям я бы вот, ну, отвечал на молитвы? Как вы думаете? Ну, допустим, или на просьбы людей. То есть, вот, какой критерий? Вот, ну, вот я человек, да? Вот у меня кто-то просит, да, что-то вот, да, дай мне там 100 рублей, там, или дай 1000 рублей, или дай iPhone, то есть, или что-то еще, а? Конечно, то есть эту шкалу легко выстроить. Это мой сын, жена, да, то есть это моя семья, потом мои лучшие друзья, потом кому я отношусь хорошо, или кто ко мне, правильно сказать, относится хорошо. То есть и так далее. То есть, ну, вы смеетесь, но как будто вы по-другому устроены. То есть не надо смеяться. То есть, ну, что я такой плотской человек. Я плотской человек, я не духовный человек, я. Как сказать, я живу во плоти, я лицеприятен. Вы должны понимать, любой человек лицеприятен. То есть мы, конечно, служа Богу, мы стараемся угождать всем. Но сейчас же мы говорим о чем? То есть, допустим, кто-то просит мне: Сергей, ну дай мне iPhone. Ну почему я должен? Вот сыну я дал iPhone, да, на день рождения. То есть, ну как бы, ну допустим, я же не каждому могу дать. Ну понятно, даже если бы, ну, был бы я Бог, у него-то неограниченные возможности, он каждому по iPhone, члену церкви, да, то есть, ну как бы, то есть, хорошо. Но теперь мы переходим к Богу, То есть, он нелицеприятен, помните, да? И вот теперь вопрос: а он как отталкивается? От чего отталкивается? То есть каким он образом, ну, вообще решает эти вопросы, допустим. Вот просит Даниил и просит Михаил, то есть, ну, как бы, и просит Павел, то есть у него. Как вот он, ну, отталкивается от всего, то есть, ну, как бы, чё, почему? Он нелицеприятен, помните, он любит всех одинаково. Писание говорит, он любит всех одинаково, он умер за всех. Но опять же, в Библии мы видим Авраама, другом Божьим, который надо. Мы видим Давид, который назван мужем по сердцу Бога. То есть мы видим каких-то людей, то есть почему, что происходит, как он отталкивается, от чего отталкивается. Поймите, то есть если Бог равно любит, если Бог равно дает, это уже исходит от нас. Согласитесь, в обратку, допустим, если мы говорим о моем сыне, о моей жене, то есть с одной стороны, я лицеприятно отношусь к ним, я их люблю, да? С другой стороны, у них гораздо больше дерзновения, чем у вас чего-то попросить у меня. Почему? Потому что они находятся ближе ко мне. Потом, опять же, мои друзья, у них больше дерзновения чего-то просить у меня. Согласны с этим, да? И, допустим, человек, которого я два раза встретил, ну, есть, конечно, дерзновенные люди, которые, ну, как бы, не знают человека и просят. То есть я всегда удивляюсь дерзновению таких людей. То есть это вот, это их ощущение, как они воспринимают мир. Почему? Потому что фарисей, вы помните, зашел в храм помолиться. Он говорит: Господи. И он молится там все. Это, допустим, заходит, вы помните, мытарь, встал где-то там, бьет себя в грудь, да, и говорит, не смеет поднять глаза. То есть к чему я все рассказываю? Один чувствует, что он где-то ближе к Богу. То есть мы видим, что ответ был, конечно, у мытаря. Сейчас не об этом речь. Но, ну, как бы фарисей, он чувствует, я делаю дела Господа, я имею какое-то право. То у него есть дерзновение. То есть у того даже дерзновения нет, он стоит где-то в пороге. Поймите, это восприятие. То есть это не вопрос, как сказать, что Бог вот распределяет. Это мы определяем, какое отношение, то есть, ну, как сказать, мы имеем к Богу, то есть как мы чувствуем. В Библии, помните, Иоанн пишет, то есть, и как бы он так скромно о себе, и любимый ученик видел это, то есть, но это же не Павел написал, и не Петр, то есть, ну, как бы, и не Матфей, никто об этом не писал, что он любимый ученик. А вот Иоанн почему-то решил, что он любимый ученик. То есть это он подумал, что Иисус к нему очень хорошо относится. И он почувствовал, что я... У них там была борьба за власть. Кстати, Иоанн во всей этой возне не участвовал. Вы заметили, да? Он знал, кто он такой, что он рядышком, все ему. То есть зачем ему? Я любимый ученик. То есть что мне с ними там воевать? Там кто первый, кто последний? То есть, ну, как бы, там пусть они разбираются. То есть я уже все, у меня тут... Поймите, то есть это наше восприятие. То есть это не то, как воспринимают люди. То есть это наоборот, то есть как бы как мы воспринимаем, не то, как Бог воспринимает. Посмотрите, Римлянам 8:28. Потом и знаем, Писание говорит, что любящему Бога, призванным по Ему изволение, все содействует ко благу. То есть это кажется, это пишется о каждом верующем человеке. То есть, ну как бы. И вот такие люди, которые чувствуют, что у них какие-то особые отношения со Христом, они убеждены, как бы внутренне, что Бог ответит на их любую молитву. То есть, если он не отвечает на какую-то молитву, то есть, я знаете, задавал себе вопрос. То есть, ну, как бы такая логическая цепочка выстраивается. Ну, допустим, должен ли Бог ответить на каждую молитву? Ну, я пришел к выводу, что нет. То есть, хорошо, на какую должен отвечать? Ну, тут как бы тоже спорный, не спорный вопрос на какую. То есть это довольно долго надо размышлять. И я подумал, а не демотивирует ли нас это к тому, чтобы, ну, как бы не молиться? То есть, ну, представляешь, что если я заведомо молясь, знаю, что не на все молитвы будет ответ, какой смысл молиться? Ну, есть такое вот как бы понимание. Некоторые люди перестают молиться. Почему они не молятся? Они говорят, а смысл какой молиться? То есть я молился и не получал ответ. И я, знаете, я подумал, что вот как раз здесь взаимоотношения важны. То есть молитва, она для взаимоотношений, не для каких-то. И здесь в основу взяты вот уровень доверия. Например, ну, я не знаю, есть ли у вас друзья, прямо вот, ну, такие друзья, которые вам, ну, вот, никогда не отказывают. То есть вот вы знаете, убеждены в них на 100%. Как правило, если вы приходите к такому другу занять денег, и он говорит, ну, у меня нету денег, вы знаете, что он вас не обманывает. У него на самом деле нету денег. То есть он бы помог, но у него нету денег. Допустим, кому-то вы приходите, вы знаете, что у него деньги есть, но он не дает денег. Это другая история. То есть, но вот когда мы говорим о Боге, вот как раз здесь та же история. То есть если мы не получаем ответа на какую-то молитву, есть какая-то причина, которую мы не знаем, по которой он не дает. То есть, опять же, давайте вернемся к моему сыну. То есть, мой сын, он просит постоянно меня о чем-то. То есть вот в этот раз он не успел или забыл, я не понял. То есть он обычно уезжает, привези мне что-нибудь. Ну, что тебе привезти? Что-нибудь. То есть ему вообще фиолетово, что я привезу, то есть ему что-нибудь. То есть, ну как бы. И там я говорю, ну хорошо, если получится, не получится. И там, или, допустим, он обычно, папа, я понял, что мне на день рождения нужно. То есть он мне начинает, то есть, вот сегодня у него на день рождения надо. Вот это он мне заказывает. Через 2 недели я понял, что мне вот это надо. Еще через 3 недели ему вот это надо. То есть еще через 3 вот это. Потом я знаю, что вернется вот это ему опять понадобится. То есть, и я понимаю, что ну как бы все, я не могу его купить. То есть, ну, и даже если бы я мог, я бы не купил. То есть, ну, считаю, ну, неправильно так делать. И я просто что-то выбираю, что-то покупаю. Но он не. И знаете, я не отвечаю на каждую его просьбу. Ну, самое интересное, он не перестает вообще просить. Он вообще не демотивирован вот этим ответом «нет», то есть он не демотивирован. То есть он там что-то одно время как бы начал в интернете не туда. Ну, молодой человек, понятно, что там пытался залазить где-то все. Конечно, непонятно, но это как бы, но тем не менее, вот он мне «купи iPhone». Я говорю, ну как я тебе, сын, куплю iPhone, если ты с интернетом не умеешь пользоваться? iPhone – это же открытая дверь в интернет. То есть, как я тебе могу купить? Он вообще не расстроился. Он говорит, ну купи iPad. Я говорю, а в чем разница-то? Ну, как, в чем разница-то? iPad, iPhone, еще страшнее, мне кажется. В конечном итоге там прошло время, может быть, год. Ну, мы купили ему iPhone. То есть я подарил ему iPhone на день рождения. Все. Ну, к чему я говорю? Что он не перестает меня просить. Почему? Потому что он знает, что я не делаю что-то из нелюбви к нему. То есть. И даже если я ему запрещаю смотреть, он там, допустим, сидит, смотрит вот этот, на iPad, там смотрит всякие голосы, всякие вот эти музыкальные, и часами сидит. Я говорю, все завязывай. И понятно, он на меня сердится. Он говорит, а, папа, не даешь мне смотреть. Я говорю, все завязывай, не, все, выключай. На сегодня все, лимит у тебя закончен. То есть ты сидишь уже 3 часа, смотришь там, и он ворчит на меня. Но это вообще его не расстраивает. То есть он понимает, что я не делаю это с какого-то со зла или еще что-то. Или я говорю, давай иди поешь. Он говорит, не, я не хочу. И хоть конфеты есть. Я говорю, все, завязывай. Садимся и кушаем. И он приходит, он делает вид недовольный. То есть он ест. И он Ну, наши отношения не ломаются из-за этого абсолютно. Поймите, то есть и для некоторых людей им Бог не ответил. Они говорят, Бог не ответил. И в чем проблема-то? Что произошло? Бог перестал тебя любить. Бог что-то сделал так, не так. То есть, вопрос-то не в этом. Посмотрите, даже если он не делает что-то для нас, на это есть причина. То есть вот это мне нравится. Он не перестает, как бы, мы не перестаем его просить, мы не перестаем обращаться к нему. То есть, Римлянам 8:26, посмотрите. также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». То есть, другими словами, когда мы начинаем молиться, иногда мы, конечно, знаем, о чем молиться. Бог, сделай вот это так, вот это так, вот этого разведи так, вот этого сюда. То есть, но поймите, на самом деле мы не знаем. То есть, ну, Дух Святой, поэтому языки важны также. Мы должны молиться на языках. Почему? Потому что тогда Дух берет и направляет нас в этой молитве. То есть, и тогда мы молимся по воле Божьей. То есть, и вот это вот угождает Ему. Есть еще, конечно, молитва, на которую приходит ответ вот так, независимо от отношений. Но вы поняли, да, что мы должны развивать эти отношения, не сомневаться в любви Божией. Знаете, кто-то говорит, ну, Бог, докажи, что ты меня любишь. И иногда, конечно, это чудаковато звучит, иногда это, может быть, вот как Павел вчера проповедовал, есть какое-то опустошение, человек говорит, ну ты поддержи как-то меня. Я помню, Олег Тихонов рассказывал такую историю. Он говорит, еду в центр, ну там у них там и офис, и центр, то есть и вот, ну, я должен был проповедовать, еду, и Бог говорит, купи мороженое. Я думаю, чё к чему в центр мороженое, то есть, ну как бы, я думаю, ну как я мороженое куплю сейчас, в центре народу много. То есть я заехал, говорит, ну и купил коробку мороженого. То есть приезжаю в центр, ну опять же, и он, ну, там, как обычно, вышел, там что-то говорил, он говорит, знаете, там в конце проповеди, он сказал, когда я ехал сюда, Бог сказал купить вам мороженое. И одна сестра просто начинает рыдать. И он потом начинает разговаривать, что, как. И вот она ходила, Господи, любишь ли ты меня, не любишь, там, знаешь, как ромашку, любишь, не любишь. Но... И потом сказала, Господи, вот если ты сегодня мне кто-нибудь даст мороженое, я пойму, что ты 100% меня любишь. Хорошо, если вы в центре, какая вероятность, что туда мороженое привезут? Скажите, кто был в центре? Вероятность равна нулю. Ну, процент 2 можно допустить, что ну какой-то чудик там приедет с мороженым, жуя так на показ мороженое перед тобой. И вот она получила такой ответ. Ну, на самом деле, нам не надо мороженое, чтобы понять, что Бог любит нас. Писание говорит, Бог свою любовь доказывает нам, что Он умер за нас, когда мы были еще грешниками. Представь, ты еще не сделал ничего хорошего, ни плохого, обижал людей, там, делал какие-то неправильные вещи. Он уже относился к тебе с любовью. Поймите, то есть уже была пролита кровь. То есть вопрос, когда ты придешь к Нему. Вот и все. И когда ты пришел чадами Божьими, Писание, Бог ли не защитит своих избранных, да? Или в другом месте говорит, как с Ним не дарует и всего, если Он не пощадил Сына Своего. То есть просто мы иногда вот, ну, не понимаем этих вещей, а ну, мы должны думать о них, размышлять, чувствовать, да, я избранный. Ну, а вы на самом деле избраны. Вчера Павел о первородстве говорил, вы слышали, да? И у каждого из нас есть вот это вот первородство. Хотим мы этого или не хотим, оно просто есть и всего лишь первородство. То есть Бог дал, то есть наше первородство оказывает влияние на других людей. Это очень сильно. То есть, конечно же, есть молитвы, когда Бог реагирует моментально. Что такое? Это вопиять. Когда человек, у него нету веры, у него нет отношений, но он просто вопияет. То есть это слепой у красных ворот. Ну там, конечно, насчет веры, я не знаю, там целое учение, как он верил. Но тем не менее, он начал кричать. Но для него это был как последний шанс. Я не знаю, почему он увидел в Иисусе этот шанс, но он начал кричать. Ему сказали, да ты успокойся, зачем ты кричишь? Ну нельзя тут кричать так сильно. То есть, и вдруг он говорит, вон зовет тебя, вставай. Писание говорит, он скинул одежду, там рассказывает, что это одежда какая-то специальная была, что ну, как бы для слепого. То есть, и он подошел, он говорит, чего ты хочешь? Он говорит, прозреть. Он говорит, вера твоя спасла тебя. И он получил исцеление. В другом месте, вы помните, когда вот этот в конвульсиях мальчик упал, валяется, то есть сбегается народ, и он говорит, помоги что-нибудь, если можешь. Он говорит, если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующим. И он говорит, веруй, Господи. Помоги моему неверию. Это вера, когда ты говоришь, ну, другими словами, скажешь, я хочу верить, Господи, ну вот, ну я не знаю, то есть правильно я верю, неправильно, ну помоги моему неверию. То есть у меня была история, мы как-то философствовали, я спасся в баптистской церкви, у нас пресвитер, ну или пастор, ну как бы по-нашему это, то есть Михаил Серафимович, и он был сторонник, что вот Бог, если хочет, отвечает на молитву, не хочет, не отвечает. То есть, в принципе, правильный ответ, но я бы немножко перефразировал это вот, ну, с сегодняшней точки зрения. Бог, как бы Бог отвечает или как бы реагирует на наши молитвы, ну, как сказать, отношением любви. Вот это было бы правильно. Не так, что хочет, отвечает, хочет, не отвечает. Это, знаешь, я сижу, так, ты заходи, То есть, ну, как бы тебя запущу, а вот тебя не запущу, что-то не нравится мне, твои глаза. Да, ну, как бы выглядит вот так, что он кого-то туда, кого-то сюда распределяет. Но на самом-то деле не так. То есть, если он не отвечает, есть на то причина. То есть, и вот мы говорили, я говорю, да нет, Михаил, ну, мне кажется, все-таки по-другому как-то это все. То есть, и буквально проходит, может быть, месяца два после этого разговора, может быть, три прошло месяца. И мы на Новый год собирались у меня дома молодежью. И его позвали, ну, он говорит, ну, я с семьей буду, у него трое детей, ну, да, конечно, обоснованно все. И вдруг он приезжает, вот в 10 часов последняя электричка, он жил там 40 километров в соседнем поселке, приезжает, мы так удивились, я говорю, Михаил, а ты же хотел вроде с семьей. Он говорит, слушай, я приехал за свидетельство, я приехал просто, ну, как бы, у меня чудо произошло. 31-го, представляете, то есть, ну, вся деревня уже там, ну, это Чернореченск, уже отмечает Новый год в разгаре, то есть, ну, в деревне начинают раньше отмечать, то есть, чем в городе, потому что делать там меньше чего-то надо. И вот, и говорит, у меня ребенок играл, говорит, и то ли пуговицу, не помню, то ли таблетку, ну, вот эту. И он говорит, как он нашел ее или где-то, и он вдохнул ее, она перекрыла ему горло. Ну, маленький ребенок, годовалый, и все, вот он вот задыхается. Я, говорит, его в руки трясу, не знаю, что делать. Звонить в скорую, ну, сколько ребенок проживет без воздуха? Ну, это же вероятно. И говорит, я просто вот, я не знал уже, я бросил его на диван там или койка что-то. И говорит, я упал на колени и сказал, Господи, спаси. Он говорит, эта штучка выпала, пуговица или таблетка. И он к жене сказал, все, я поехал. То есть, и он приехал, ну, как бы нам засвидетельствовал. То есть, к чему я говорю? Что есть моменты, когда мы слишком нуждаемся. И мы тогда даже не думаем о том, как там Бог, правильно это молиться или неправильно. Мы просто вопием и всего лишь. То есть, и Бог отвечает. Я увидел, что я знаю неверующих людей, которые, ну, неверующие неправильно сказать, которые, ну, в церковь не ходят, не церковных людей, которые просто кричали к Богу, и Бог спасал их. И потом они сказали, о, хорошо, поставил пару свеч. О, слава тебе, Господи. То есть, ну, это хорошо, если поставил, а бывает, что не поставил, то есть забыл. Ну, случайность. Вот вы кашляну случай. Ну, мы-то знаем, что случайности-то в жизни не бывает. Аминь. То есть, и это никак не проверишь. То есть, если бы ребенок умер, ну, как ты это проверишь? То есть, ты же не можешь это проверять. Вторая есть неотступность. Друзья, есть такой феномен, как неотступность. То есть, потому что Писание, оно нас, ну, как бы даже не то, что феномен неотступность, а мы не должны оставлять нашего упования, мы не должны отступать в нашей молитве. И Иисус однажды, он, ну, как бы в одном случае, это история записана в Луки, 18 глава, с 1 стиха, и сказал им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. То есть, смотрите, мы опять возвращаемся к той же самой теме, что мы должны всегда молиться, и что? И не унывать. То есть не унывать, это значит не расстраиваться, не отчаиваться. Продолжай молиться. Ты скажешь, ну как, а если ответов нету? Но мы уже поговорили на эту тему. Неважно, есть ответ, нет. Продолжай молиться, если ты считаешь это правильным. То есть ответ в пути. То есть мы не знаем, что там, я уже не говорю о небесных сферах. Помните, как Даниил, который молился, и там ему какие-то бесы противостояли, какие-то князья, потом какие-то князья другие вмешались, там целая заваруха, просто один человек начал молиться на земле. Это же серьезное дело, то есть, ну, как бы, и написано. Говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова. Она, приходя к нему, говорила, защити меня от противника моего. Но он долгое время не хотел, а после сказал сам себе, хотя и Бога не боюсь, и людей не стужусь, но так как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать ее. И сказал Господь, слышите, что говорит судья неправедный. У вас могут играть на клавишах? Подойдите, пожалуйста. Только громко не делайте, чтобы не забивать. А? То есть, другими словами, что это за история? Некоторые говорят, ну вот это как Бог, это прообраз Бога. Ребят, ничего подобного, это не прообраз Бога. Иисус пытается проиллюстрировать нам, как нужно в неотступности. И он думает, ну чтобы вот такого показать? Он берет самую худшую ситуацию, берет вдову, то есть у которой нету связи, у которой нету денег, она не может заплатить. То есть вот он ухудшает ситуацию. Не просто среднего человека, который пришел в суд, а берет вдову, то есть человека, за которого никто не может вступиться. То есть человек все, он не может никак повлиять. И берет, думает, ну как же усугубить эту ситуацию? Он берет судью, да судью не просто такого, ну как сказать, неверующего, да, который не верит в Бога, а судью, который еще и как бы нечестный, то есть нечестивый. То есть и вот он создает такую пропасть между вот этой вдовой, которая не может заплатить за себя, и ставит судью. Он вот такой пример приводит, ну, нереальный просто пример приводит. И он говорит, вот, допустим, у нее есть нужда. То есть. И он говорит, вот она ходит каждый день и говорит, защити меня от соперника моего. То есть и он, говорит, написано, там долгое время не защищал. То есть, другими словами, представляешь, он идет в офис, она сидит, я здесь записалась к вам на прием. Он говорит, я же тебе сказал, не, я записалась, я зайду, все. То есть, скажет, тут достало тогда. Она зашла, он может сразу разворачиваться, уходить, давай. Она ушла, следующее утро приходит, она сидит, здравствуйте, я тут вот сижу, все, я молюсь за вас. То есть, он говорит, ты что? То есть, и вы в церковь придете, покаетесь, тут представляешь, то есть, ну, как бы, буклетик вот вам принесла. То есть, и представляешь, если ты каждое утро, и написано, и он сам говорит, хотя, говорит, я и Бога не боюсь, и людей не стыжу, но она меня достала, перевожу на наш язык. Но так как она, говорит, не отступается, говорит, я сделаю для нее. Просто представьте, он говорит, слышите, что, говорит, судья неправильный. И он говорит, Бог ли не защитит избранных своих. То есть и в нашем переводе написано «вопиющих день и ночь», и написано, давайте я вернусь сейчас к этому месту Писания, «Бог ли не защитит избранных, вопиющих к нему ночь, хотя и медлит защищать их». И здесь вот, если мы говорим вот в этом тексте, написано «медлит», то есть, и выглядит так, что вот он ждет и чего-то медлит, знаешь, то есть, но в других переводах, говорится, вот новый русский перевод, например, неужели он будет медлить с помощью, то есть это совершенно другой перевод, или современный русский перевод, разве станет он медлить, и в другом переводе Красина, и он являет им свое долготерпение, то есть это согласитесь, совершенно как бы другой подход, да, то есть он как бы не то, что медлит, а он говорит, там долготерпение является, какие-то другие вещи. Он говорит, он в любом случае защитит их. То есть, видите, он показывает, что неотступность. Он берет судью, он говорит, так Бог-то намного лучше. Бог, во-первых, и праведный, аминь, то есть, и любящий. То есть, он являет. Друзья, и если нету ответа по какой-то причине, значит, так надо. Это отношение любви, мы должны понять. То есть мы не просто пришли к волшебнику, который сидит и решает, отвечу, не отвечу. А мы пришли к Богу, который нас любит с такой силой, что отдал своего сына. То есть просто подумайте, если он сына отдал, он говорит, как с ним не дарует и всего. И если он что-то не дает, значит, ну, может быть, что-то неправильно, чтобы вот этот человек на тебе женился. Знаешь, Борисович однажды сказал такую вещь, говорит, на однажды, говорит, я, наверное, буду проповедовать проповедь, слава Богу за неотвеченные молитвы. То есть, ну, другими словами, сколько мы просили чего-то, оглядываясь назад, думаю, да слава Богу, что он тогда не ответил на молитву. Неизвестно, что бы было, если бы он ответил. То есть, почему? Потому что Бог больше нас, и Писание, или больше сердца нашего, и написано, и знает все. Посмотрите, Филиппийцам 4, 6, 7, то есть я прочитаю. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом». Здесь даже, знаете, друзья, не говорится о том, чтобы мы молились вот об этом, а об этом он говорит. Друзья, не заботьтесь ни о чем. Расслабьтесь. То есть Бог видит, что вам надо построить здание. Бог видит, что у вас есть нужда вот в этой области. Бог видит, что вы мучитесь в переживаниях, ехать вам на миссию или не ехать. Вы созреете. То есть, я помню, так переживал, что я соседу не могу свидетельствовать. Но как-то, ну, не знаю. И моя мать сказала, не переживай за это. То есть пройдет время, ты станешь, укрепишься. Это будет естественно. Легко просто. И так и было. То есть я свидетельствовал ему позже гораздо. То есть, но тем не менее, то есть, посмотрите, открывайте свои желания перед Богом. И дальше написано. И здесь не написано, и ответ придет моментально, написано. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. То есть, представьте, то есть, он говорит, и мир Божий, он соблюдет сердца. А для чего соблюдение сердца? А для того, что суета как раз начинается в нашем сердце и в нашей голове. Писание говорит, что праведный своей верой жив будет, а нечестивый, говорит, они никогда не успокоятся. Он будет метаться, а может это сделать, а может это. Ну, друзья, после того, как ты вышел из комнаты, ты знаешь, что-то произошло. Неважно. Ребята, мы непобедимы, вы знаете, да? Мы непотопляемы. То есть, ну, что может сделать дьявол? Ну, даже если заберет он у меня жизнь, так я сразу прямиком к его трону. То есть, ну, поймите, то есть, у нас даже шансов нет. И он говорит, вот этот вот мир, он соблюдет наши сердца до того, как получим ответ. Или принять ответ нет. То есть, какая разница? Это мир Божий. Посмотрите. И вот то, что мне нравится сильнее всего, или очень сильно, в Ефесянам 3:20 написано. А тому, кто действует в нас силы, действующие в нас силы, может сделать несравненно больше всего, чего просим или о чем помышляем. Тому славы и так далее, и так далее, и так далее. Посмотрите, то есть вот у нас, как мы обычно просим или помышляем, то есть мы думаем, ну как бы было бы хорошо вот так, а просим еще меньше, да, то есть а он может, говорит, сделать больше. Я помню, когда мы покупали офис в Новосибирске, и для нас это было вообще какие-то ненормальные деньги. Вообще, вот, я до сих пор на них как ненормальные смотрю. И все, и мы, я так подумал, мы с Васей сели, я говорю, Вась, ну что мы можем собрать, ну сколько? Ну давай продадим церковную машину, я свою продам машину. То есть, давай вот, ну сколько мы можем собрать, продадим дом, мы там как бы собирали деньги, вложили в дом. То есть, ну сколько? И мы так с ним подумали, ну давай. 3,5 наличкой, наверное, соберем. Мы собрали 5 наличкой. То есть, ну, это первоначальный взнос, который надо было платить. Ну, там фишка в чем? Чем больше ты сразу отдаешь, тем как бы меньше потом платить. И, ну, естественно, и проценты все эти меньше. И когда я увидел 5, я своим глазам не верил. И тогда я сразу вспомнил это место Писания. Иногда мы молимся о чем-то. И мы, Господи, дай нам в Запорожье съездить. Ну, зачем тебе Запорожье? Ну зачем? Он холодный, много горючки ждет. Где-то запчасти, это же иномарка. То есть, ну зачем она тебе нужна? Ну, поймите, ну вот иногда мы вот таким образом относимся. Точно так же и здесь. Есть вещи, которые мы можем молиться о чем-то. Мы можем о чем-то думать. Писание говорит, но он может сделать несравненно больше. Скажи, он может. Аминь. Давайте мы встанем.